Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science. Это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что же нового узнали из мира ученых. Егор, привет.
Привет, Рита, здравствуйте, дорогие друзья, как хорошо, что вы все с нами, но с нами еще и гость в студии. На актуальную тему сегодня будем говорить.
Да, тема актуальная, а в гостях у нас Юрий Иванович Гниненко, заслуженный лесовод России, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Юрий Иванович, добрый день.
Добрый день.
Теория всего.
Мне ужасно понравилось слово «карантинное» в названии.
Карантинные организмы? Ну, про инвазивные мы с тобой, мне кажется, говорили.
Говорили, а вот про карантинные мы не знали, что есть такие организмы.
Это инвазивные, которые имеют официальный статус карантинного.
Ну, а что это все-таки значит? Давайте сначала выясним.
Примерами, да.
Ну, это те зловредные всякие букашки, возбудители болезни, в основном растений, которые не наши, они чуждые. Жили где-то в Америке, не знаю, там в Африке, а потом вдруг оказались в России по разным жизненным обстоятельствам. И тут они освоились и стали нам докучать.
Ну, это инвазивные виды, а карантинные?
А карантинные? Инвазивные не каждый карантинный, потому что некоторые инвазивные, они такие, ну, малозначимые.
Вреда не приносят, да?
Да, они мало, по крайней мере, вреда. Если вред меньше, чем усилия по борьбе с этим организмом, то карантинным он никогда не будет. А карантинный статус – это существенно. Это его надо, если он пришел, его наделили таким статусом, значит, против него надо борьбу проводить, с ним надо всякие ограничительные мероприятия и так далее, и так далее.
Но мы немножко отвлеклись, потому что мы обещали тему актуальную. Актуальная тема, с которой связана у нас с лесами, это, конечно же, пожары, которые уже в Сибири начались и на Урале. Мне кажется, рановато.
Ну, почему? Бывает по-разному. У нас теперь стали реальностью зимние пожары, когда в декабре, в январе проходят пожары. Правда, не такие большие, как сейчас вот в Сибири там, но это бывает.
Зимой странно, что горит.
А откуда пожары зимой? Да.
Ну, снега нет, сухо, и, пожалуйста, вам огонь. Когда снега нет, то же самое, какой бы мороз ни был. Сухо, и если попала какая-то искра, какой-то огонь, то может загореться.
Зимой, ну, это понятно, что, скорее всего, это человеческий фактор. Кто-то разжег костер.
Ну, почти 100%. Трудно представить, чтобы зимой, ну, я не знаю.
А я, кстати, себе представляю, потому что зимой же еще есть там лед, например, он может где-то образовать линзу и...
Нет, ну, линза бывает, но она бывает тогда, когда есть, если сам по себе лед, это значит уже сыро. А если сухо, то это, ну, 100% человеческий фактор.
А лесные пожары, ну, это тоже, наверное, в большинстве случаев человеческий фактор, вот летние.
Вы знаете, во многих случаях, ну, не обязательно. У нас какой есть естественный источник? Это грозы. Бывают сухие грозы, бывают даже и не очень сухие, такие влажноватые грозы, но все равно от них могут быть пожары. Потому что когда
от молнии получается.
Да, много молний, и это, пожалуйста. Причем это не обязательно вот прям молния, тут гроза прошла, и вдруг загорелись. Молния ударила в какое-нибудь сухое дерево, и оно стало там тлеть, тлеть. Мы потом забыли, что полтора часа назад дождь был, а все загорелось.
Давайте вот что. Я вот люблю, как говорили древние римляне, об ово. Начинать прямо от яйца. Вот когда мы говорим пожары, всем сразу делается страшно. О, пожары – это ужас. А вот насколько действительно пожары – это ужас? Журналист к любопытству куда только не приходит, прочитал на правительственном сайте Канады, интересующимся, дам ссылку, если хотите. Там был такой раздел любопытный, который назывался «Почему лесам нужны пожары, насекомые вредители и болезни?». Такое название немножко контринтуитивное, но все-таки насколько страшны пожары, нужны ли они вообще-то природе?
Ну, вы знаете, пожары ведь почему опасны? Они опасны не как, не столько как природное явление, сколько как причина того, что гибнет имущество людей и люди. Вот поэтому дыма много, и все там бегут тушить. А с точки зрения природы... Ну, ведь от молнии всегда бывали пожары, вот мы говорили. Есть даже такие лесные породы, называются пирофильные породы древесных растений.
Пирофильные, любящие огонь?
Да, которые размножаются и развиваются благодаря тому, что сгорает вот эта подстилка. Ну, к числу таких пород относится сосна, еще лиственница. Ну, вот Если вы были в сосновом лесу, то вы видели там почти везде такая вот мощная подстилка. А когда она действительно мощная, то семена падают наверх, и пока они там дорастут, их успеют какие-то грибы
получается,
съесть.
Получается, что они да, на поверхности
они
лежат.
Они расти будут тогда, когда попадают на минеральную почву. И вот для того, чтобы сосна хорошо возобновлялась, лучше, чтобы эту подстилку, например, сожгли, или бы пусть природно уничтожит, то и тогда минеральный слой, семена нападали, дружненько взошли уже весной следующего года. Поэтому с точки зрения природы есть у нас такие вот леса, которые исторически развиваются после огня, после пожаров. Но, опять же, для человека это ну, большой риск. И сейчас никто не делает специальных каких-то палов, чтобы потом там сосна лучше возобновлялась. Есть другие технологии, которые не допускают этого. А основной, конечно, ущерб, основная опасность огня в лесу – это не то, что сгорит там какая-то часть древесины, а то, что рабочие и вообще человеческие поселения, они могут пострадать, и люди пострадают.
Это понятно, но очень часто приходится от зеленых слышать, что вот леса горят, это само по себе нехорошо.
Да, это нехорошо, потому что это легкие нашей планеты.
Ну, вы знаете,
тут я бы поспорил.
Я бы тоже поспорил. Дело ведь в чем? Дело в том, что такое пожар? Это быстрое превращение одной формы материи в другую форму материи. Если не будет огня, они будут то же самое произойдет, только растянуто в
историю. Медленно, да.
То есть это в принципе не так опасно. Об этом это вот никогда мы говорим, что какое-то промышленное предприятие тут распускает всякий дым вредный. Нет, это естественно природное явление. Но хочется сказать, что вообще в этой вот в оценке таких природных воздействий, вредителей или вот когда вредители пожар, это говорят, зеленый пожар. То есть гусеницы пришли, все съели, зеленый пожар, так называют. Ну, это то же самое. То есть одноразовая, быстрая мобилизация каких-то там выделений, а потом-то это все проходит в реальных каких-то таких природных циклах. И бывают циклы, когда чаще пожары, реже пожары. Пожары были всегда, и лес формировался всегда с огнем. Мне приходилось видеть такие участки сосняков прежде всего, когда там ковыряешь эту кору или, скажем, подстилку, и там несколько слоев, видно, что горело несколько раз. Но при этом деревья растут. Но вот опять же, что такое пожар? Это риск превращения в стихию. Да? Ветер подул, тут с огромной скоростью огонь несется, перескакивает через реки. Ну, конечно, через Волгу не перескочит, но через какие-то там лесные небольшие реки.
Ну, смотря в каком течении, Волга не везде широкая.
Нет, ну, да, конечно, в Тверской области, наверное. Но так или иначе, вот когда огонь неуправляемый совершенно движется по лесу, это, во-первых, ужасно страшно, а во-вторых, это действительно трудно представить последствия. Потому что летят головешки на большие расстояния летят. Ветер все это разносит. То есть это ну, стихия такая. Лучше не допускать, конечно, огня. Лучше вести хозяйство так, чтобы и возобновление леса проводить регулируемое, и не допускать никаких других таких случаев, потому что это риск всегда потери контроля, значит, получение ущерба.
Понятно. То есть, если считать, что пожар в некотором смысле исполняет такую некоторую санитарную функцию, то надо ее чем-то заместить просто.
Да, да, конечно. Да. То есть, мы понимаем, что вот это должно погибнуть, а что-то новое получить. Зачем нам ждать, когда огонь нам поможет? Мы можем хозяйственным мероприятием это все сделать без риска, без всякого.
А какие могут быть хозяйственные мероприятия? Ну, понятно, там в подмосковном лесу, каком-нибудь маленьком около Кратова, там можно,
ну, там можно
там пройдут лесничие,
да,
займутся этим. А на гигантских, на миллионах гектар тайги?
Нет, ну, на миллионах гектарах тайги, конечно же, это не сделать. И там чаще всего вот такие пожары играют вот эту роль. То есть это смена поколений, это возобновление естественное такое. Но и у нас сейчас принята концепция, что не везде тушат. Был у нас период, когда тушили везде. Ну, представьте себе, горит ну, действительно, труднодоступное место на большой площади. И как это мы будем тушить? У нас где-то даже для того, чтобы доставить каких-то десантников, это надо из какого-то крупного аэропорта, это организовать целую экспедицию. Это действительно сложно и дорого. Поэтому признано, что не везде можно, нужно тушить, потому что это, вот, естественно, природный процесс, и пройдет пожар. Будет возобновление, а мы истратим массу сил, а не всегда добьемся эффекта.
В общем, тушить надо тогда, когда есть угроза жизни и имуществу.
Да, прежде всего, жизни и имуществу людей.
Да, или многочисленным жизням животных.
Это вряд ли.
Про это мы поговорим спустя буквально пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Юрий Иванович Гниненко. Мы до перерыва говорили про лесные пожары, о том, что в иных случаях лесные пожары – это, в общем-то, нормально, и для леса они необходимы.
Пожар – санитар леса, если только в лесу нет построек и человека.
Да, главное, чтобы не вредило человеку, хотя вот лесные жители, мне кажется, они тоже страдают от пожаров, их очень жалко в таких ситуациях.
У лесных жителей нет имущества, они, в принципе, могут подхватиться и убежать, что многие, наверное, и делают.
В основном,
да. В основном, да. Кроме, наверное, насекомых, которые, ну, вот с насекомыми я не знаю, тут это вопрос к вам.
Для насекомых вообще чаще всего последствия пожара – это праздник жизни. Ну, не для всех насекомых. Конечно, для каких-то там, не знаю, этих вот стрекоз, наверное, нет. А вот что такое пожар? Даже не сгорело, а просто ослаблено. По сосняку прошел так называемый беглый низовой пожар. Просто огонек пробежал и сжег подстилку. Он особо не повредил. Но некоторые деревья, ну, по той или иной причине, какие-то деревья такие были, сильно ослабли. И вот на этих ослабленных придут так называемые стволовые вредители, всякие короеды, златки, усачи. И для них это кормовая база. И они эту кормовую базу полностью освоят. То есть у них не было этой возможности, а огонь им создал эту возможность. Фактически он сыграл роль организатора биоразнообразия.
Юрий Иванович, а что такое ослабленные деревья? Как дерево
старые,
здоровое?
Старые, наверное, какие-то.
Нет, дерево здоровое – это не ослабленное дерево. Ослабленное дерево, вот сильный подгар прошел, да, камлевую часть обожгло так, что там погиб камбий.
И а это, что такое камбий?
Это такой слой клеток в стволе, который функционирует таким образом, что создает древесину. То есть это живая часть. В стволе не все живое.
Угу.
А вот это самое, что живая часть. И когда дерево, вообще этот камбиальный слой, он покрывает весь ствол, весь диаметр. И поэтому дерево равномерно растет в толщину. А если вот пожар убил с двух третей, например, да, треть осталась здорова, дерево, конечно, ему уж плохо, это естественно. И тогда вот на такие ослабленные деревья начинают нападать вот эти самые стволовые насекомые, которые пользуются возможностью развиваться тут.
Ага. А здоровое дерево как от них защищается? Каким образом оно
здоровое
их не пускает?
Дерево, оно не пускает их, даже к себе не подпускает, во-первых, потому что оно пахнет по-другому. Все эти вот насекомые ориентируются на запах дерева. Как только дерево здоровенькое, оно пахнет так непривлекательно. Они чувствуют, что это не корм. И это тоже не такой взаимовыгодный сигнал и для растений, и для дерева. Потому что если бы ну, не ощущали эти вот короеды, что дерево такое здоровое, пробовали бы всех подряд. Увидел ствол какой-то, подошел, его кусанул. А у хвойных деревьев живица. И живица бы, у нее там в стволе у этого здорового дерева напор живица, давление настоящее. И когда насекомое бы покусало кору, добралась до этого камбиального слоя, а там живица залила его, все бы погибали. А поскольку дерево ослабленное...
Зато спустя миллион лет нашли бы прекрасных застывших в янтаре насекомых.
Так оно и было.
Для изучения.
Да.
Но получается, что пожар, он хорош для лиственных, для хвойных. Для лиственных это плохо, для хвойных хорошо, и для вот этих короедов хорошо. Но
для
остальных
не всегда хорошо. Не всегда хорошо. Ну, бывает, что хорошо. Неплохо, по крайней мере. А для вот многих стволовых так называемых вредителей, стволовых насекомых, или ксилофаги еще называют, это хорошо, потому что создает источник для них корм. А с другой стороны, для леса вот это опасность. На таких ослабленных деревьях вот эти самые стволовые вредители
размножились.
А они дальше...
Им надо куда-то деваться.
Да. А дальше они что делают? У них есть, так называемое, дополнительное питание. И они начинают в кроне веточки там обкусывать, обгрызать. И когда их много, они так пообкусывают эти веточки, что дерево ослабнет. И теперь появилась возможность у них уже на другие деревья заселяться. Поэтому у лесоводов есть такое мероприятие проведение санитарных рубок, вырубка ослабленных деревьев. Те деревья, которые уже подверглись нападению стволовых после огня, не после огня, по другим причинам, их надо убирать для того, чтобы на них не размножились вот эти самые стволовые вредители.
А вот через какое время лес восстанавливается после пожара? Не знаю, там 5 лет, 10
смотря
лет.
Какой лес, наверное.
Нет, смотря какой лес, смотря какой был огонь, потому что я говорил, есть беглый низовой пожар, есть верховой. Верховой – это катастрофа, это после верхового пожара все погибло, ничего нет живого.
Только стволы стоят обугленные.
Да, я видел такие последствия пожара, когда дважды по одному месту прошел верховой пожар, и там нельзя было определить, ну, видно, что стоит ствол. А была ли это береза, была ли это осина или это сосна, это совершенно не определишь. Все обгорело, просто такой черный стоит вот столб. И такие, конечно, все ликвидировали. Знаете, что восстанавливается? Вот я был удивлен. Восстанавливается после таких вот пожаров прежде всего осина. Потому что у осины у нее способность корневые отпрыски давать. Корни там в почве не погибли, а ствол погиб. И вот эти вот остатки корней быстро на второй год. Везде смотришь, появилась осина сплошь. Даже там одна осина на весь лес была. А вокруг все осина быстро восстановится.
Надо же, я думал, береза. Береза такая, я думал, самое, что ни на есть, сорняк.
Хорошо вообще, если восстанавливается только один вид вот деревьев. Вот там был смешанный лес, а после пожара раз,
хлоп,
и только
осина
растет.
Нет,
или там...
понимаете, в жизни леса есть такие этапы. Вот пионерная порода, в нашем, как мы сейчас разбираем случай, осина, да, она быстренько восстановилась, ее тут было мало, но она, воспользовалась своей способностью, быстро восстановилась. Под ее пологом, так называемым, придут там елка, если это влажный был лес, придет сосна, но у сосны береза придет, но у сосны есть с осиной проблемы. У осины и у сосны есть одна болячка общая, ржавчина, которая вызывает болезнь, которая особенно молодняки сосны страдают, сосновый вертун. И вот если много в лесу осины, и особенно рядом молодняк сосны, то сосна может страдать довольно сильно, вплоть до гибели. Но все равно, как только осина же любит, она не любит затенений, там, она любит более такую свободу, и когда другие породы, береза ли, сосна ли, начнут развиваться вот в этом гаре, в этой бывшей, тогда они эту осину задушат, что называется, она не будет здесь господствовать. В конце концов, всегда так бывает, что какие бы ступени в жизни леса лес не проходил после пожара, первое восстановление, дальнейшее развитие, формируется тот древостой, который здесь, в принципе, вот и должен быть, который и был раньше. Больше будет сосны, меньше ли будет сосны, больше будет ели или там той же осины. Это уже...
Это вот не очень понятно слово, какой должен быть. Вот у нас средняя полоса. Но в такой же средней полосе, там, в Штатах, допустим, будет клен господствовать, условно говоря, а у нас его почти нет. Вот что
у нас этого клена вообще нет. У нас есть американский клен, это ужасно.
Да, это прямо... Посади один клен и спустя 5 лет...
Но у нас в средней полосе такой широколиственный лес, это прежде всего дуб. Хвойный – это где повлажнее – это ель, побогаче почвы. Там, где посуше, почвы победнее – это сосна. Ну и везде береза. Береза, она во многих местах. Там совсем сыро, там ольха растет.
Вот мне всегда было интересно, да, от чего зависит. Вот есть смешанный лес, а где ты идешь?
Состав леса.
Где ты идешь, да, и сплошная дубрава. А в другом месте раз, и один березняк. Вот как они между собой разбираются? Где им расти всем вместе, а где вот...
Ну, прежде всего,
это происходит?
Это условия такие. И дуб, если он тут вырос, если дуб свести, срубить, то, конечно, там сразу и другие породы придут. Но так вот, прежде всего, особенно часто чистые такие древостои в России складываются у двух пород. Это у сосняков, то есть сосняки у сосны и лиственничные древостои. Сосняки там формируются...
Древостой – это что у нас?
Это вот
однородное...
набор стволов, который растет в лесу. Угу. Называется древостой. Так вот, если бедные почвы, песчаные, там не береза, ей трудно, она любит более богатую почву, дуб тем более богатую почву любит. А вот сосна, она первопроходец, она живет на самых бедных почвах. Там такой песок перевиваемый, вот недавно перевивался, а потом сосну посадили, она, или посеяли, и она все закрепила и стала расти.
Зато как получается красиво. На всех берегах там Балтийского моря где-нибудь еще песок, сосны, и красота. Сосни...
Да, не почему-то, а потому что другие там расти не могут. Потому что всем надо побогаче, питание, чтобы было получше. А сосна вот обходится этим делом, спокойно
растет. Непривередливая.
Непривередливая, да. А на севере, вот у нас вся Сибирь, это лиственничники. Потому что там не очень тепло, не очень там богатые почвы. Другим тоже как-то там неуютно растениям. И эта лиственница растет везде, вот, чистый древостой образует. Там, где очень влажно, вот тоже в европейской части нашей страны, да и в Сибири, там очень часто бывают еловые чистые леса. Потому что тоже ель, она ну, не то что любит, а выдерживает, хорошо выдерживает немножечко застойную такую влагу в почве. Сосна этого не выдерживает.
И берёз тоже не выдержит.
Ну, берёзе, по крайней мере, это плохо. А сосна, вообще, знаете, она такая же вот непривередливая. Она может расти вот на Балтийском море на совершеннейших песках. Она может расти где-нибудь там в Ростове, когда никогда она там не росла, ее посадили, и теперь тоже на бедных почвах. Она на болотах растет, где вообще ничего не растет, кроме багульника. А на болоте такие карликовые сосны, им 100 лет. Она там 1,5 метра, значит, от пенька, а она чувствует себя, живет.
Все-таки не до конца я разобрался в вопросах, как они между собой разбираются, чтобы сделать отдельные всякие там посадки, типа дубрав и березняков. Но об этом мы поговорим через пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем. У нас в гостях Юрий Иванович Гниненко, заслуженный лесовод России, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Говорим мы про лес, как лес восстанавливается после лесных пожаров, нужны ли лесные пожары для регуляции численности деревьев и качества. А у меня вот такой вопрос возник. Можем ли мы искусственно высаживать деревья, нужно ли высаживать деревья искусственно после пожара?
Да, и какие, собственно?
И какие?
И будут ли они потом между собой там бодаться лбами? Кому здесь лучше расти, кому хуже?
Ну, вообще есть такое даже отрасль лесоводства. Это так называемое создание лесных культур, лесокультурное производство. Это искусственные посадки леса. Искусственные посадки, вот эти лесокультурные производства, оно бывает тоже двух направлений – лесовосстановление и лесоразведение. Лесовосстановление, понятно по названию, это то, что вот было, и мы его не стало, и мы теперь восстанавливаем. Восстанавливаем по двум причинам – после огня и после рубок. И вообще классика русского лесоводства говорит о том, что вырубка – это синоним лесовосстановления. То есть любой лесовод, если лес вырубит, он спелый стал, его надо снимать урожай. Ничто вечно не живет. Если мы не вырубим, погибнет по той или иной причине. Это один вопрос. И вот, наконец, лес вырублен, и надо тут восстановить. Восстанавливают обычно. Вот в идеале было бы восстановить тот, который рос. Там была, значит, там сосна, там была у нас береза, дуб. Вот все это восстановить. Но это технологически трудно, потому что разная технология посадки будет. Будет разная потом возрастает, будет все по-разному. Поэтому чаще восстанавливают одной породой. И вот в России чаще всего восстанавливают сосной. Сосна хорошо в питомниках себя проявляет, посеяла, она хорошо взошла. Потом высаживаешь механизированно, тоже под машину хорошо идет. В некоторых местах восстанавливают дуб также. Но тоже однопородно. И логика такая, что вот мы посадили сосну искусственно.
А потом кто-нибудь еще придет все-таки.
Да, а потом налетят семена там этой березы, там той же осины. Если тут дубрава недалеко, то какие-нибудь птицы принесут сюда желуди. То есть получается, что формируется немножечко смешанный древостой. Но мы уже с вами говорили сегодня об этом. Есть места, где нельзя получить другой смешанный древостой. Получается однопородный. Особенно это вот для сосны характерно. Потому что она любит, ну, не любит, но хорошо живет на бедных почвах. Вообще-то все любят побогаче, это понятно, но тоже есть предел у сосны, особенно, потому что там корневые гнили возникают. Ну, это вторично. А следующая проблема – это когда надо лес разводить. То есть мы говорили лесовосстановление после рубок и пожаров. А бывает лесоразведение там, где лес не рос. Почему это возникает? Это возникает, когда вот особенно на юге, сейчас это не так актуально, а были периоды, когда лес был давно-давно сведен, были развиваемые пески, вот Ростовская область, вот это так называемая раньше называлась область Великого войска Донского. Они еще в XIX веке, казаки, стали восстанавливать и облесять вот эти вот развиваемые пески. Там буквально были развиваемые пески.
Развиваемые пески – это что там? Активное опустынивание происходило?
Ветер, ветер дует, и идет такая пыль, там, и все, песок это движется. Чтобы этого вот не допустить, высаживали разные породы. Лучше все сосна подходит.
Это мы сейчас говорим про лесополосы, да?
Такие? Не только лесополосы. Это массивные посадки создали. Вот, ну, не знаю, удавалось ли вам быть в станице Вешенской, например, Ростовской области, где вот
проходили... Я, кстати, был.
Вот там, где проходили все эти действия Тихого Дона, да? Угу. Ведь там сейчас не исторический ландшафт. Исторический ландшафт – это леса нет. Лес только по Дону. Пойменный лес. А сейчас там заберешься на какую-нибудь гору, и там до горизонта видно, что чистые сосняки растут.
То есть,
чистые
получается, это искусственный сосняки. Лес, который
искусственный
люди
лес,
высадили.
Созданный там, где он не рос, с какой-то целью созданный. Вот цель была в данной ситуации ликвидировать вот эту эрозию, чтобы песок не развивался.
Ага. А давайте мы на секунду вернемся. Мы тут упомянули клен, и сразу все как-то передернули плечами. Ну, я, как полусельский житель, да, и вы тоже. Почему, кстати, вы передернули плечами? Что?
Вы знаете, клен, особенно вот этот ацарнигунда, клен американский, по-русски еще называется клен ясенелистный, это такой инвайдер, который к нам пришел уже давно, и он настолько активно входит в наши леса, что у нас сейчас даже так появился такой термин, есть... негундники, потому что он называется по латыни ацарнигунда, и вот появились эти негундники. Такое ужасное слово и явление ужасное, потому что вместо наших...
Это, значит, получается, и есть типичный инвазивный...
Это инвайдер, который убивает нам наши экосистемы. Вот что такое клен американский? Это ацарнигунда. Он пришелец, у него здесь нет врагов, фитофагов, которые его едят. И вот, например... В пойме Волги, в пойме реки Урал вырастают целые массивы теперь вот этого клена. И представьте, мы видим лес. А что такое лес в нашем, вот в моем понимании? Это птички поют, там всякие зверюшки бегают, а клен всех вытеснил, его никто не ест. Это пустыня зеленая. Там, кроме вот этого дерева, ничего больше нет.
А со стороны кажется красиво, зеленые
а со стороны,
такие,
да,
красивые
прекрасно.
Листья. Да,
даже и не изменилось ничего, вроде да, все зеленое. Да,
да. Слушайте, а, может, наивный вопрос, а почему фитофагов не завести из места его исконного обитания?
Ну, и... у нас есть один фитофаг, который мы его не завозили, он сам пришел. Это американская белая бабочка, она ест его, но она ест еще и все плодовые. Если мы еще одного такого завезем, то ведь мы же его не уговорим есть только вот этого, он пойдут другое есть. А американская белочка – целая проблема. Она съедает нам плодовые, большой вред приносит, ясень уничтожает. Ну, это вот проблема инвайдеров. Понимаете, вот еще есть один инвайдер, это не клен, а ясень. Ясень пенсильванский. Везде в озеленении один только ясень пенсильванский. Пришла ясень, ускотела изумрудная златка, и если бы у нас не было этого ясеня, она бы тут, может, и не вредила ничего. Потому что наш европейский ясень, она не очень-то любит. Ну, может, но не очень любит. А поскольку тут есть этот ясень, ее любимый корм, она тут в Москве уничтожила почти весь ясень. Потом пришли ее энтомофаги, немножечко ее так понизили, но вот в этом году и в прошлом году опять численность возросла, и опять все, мы видим, погибает этот самый пришелец, ясень пенсильванский. Вот кто бы еще съел этого клена американского?
Ну, знаете, наука-то движется вперед искать, большими шагами. Да. Сейчас ну, немножечко генинженеры подумают, и, может быть, выведут вам что-нибудь такое специальное.
Будем надеяться.
Слушайте, так интересно, начали говорить о пожарах, а вышли на вот такие инвазивные виды.
Мы говорим за жизнь.
Мы говорим
да,
вообще
про леса. Про экологию. Леса, оказывается, это очень интересно.
Штука многогранная.
Конечно.
А какие есть еще интересные инвазивные виды, с которыми приходится бороться? А может быть, с некоторыми не надо бороться? Может быть, некоторые очень хорошо так попадают?
Вообще, вы знаете, вот про инвайдеров признано, что любой инвайдер, который пришел, это по опасности для экосистем.
Ну, конечно, он раскачает ее, да.
Опасность номер два после уничтожения этой экосистемы. Потому что, ну вот представьте, берем клен американский, вот этот ясенелистный, да? Ну, безобидное растение пришло и стало в Подмосковье жить в дубравах. Это уже не русские дубравы. Российская дубрава, там, где нет этого клена. А если он сюда пришел, значит, мы утратили коренную ассоциацию растительную. Все, это уже не та, это измененная система.
Нет, постойте, тут все-таки я не очень понимаю. Ну, хорошо, живет еще кто-то в Дубравах. Ну и что, подумаешь?
Нет, когда живет еще кто-то наш, то это получается коренное наше растительное сообщество. Теперь пришел американец и изменил ее. Все, с этих пор у нас уже нет наших коренных лесов, потому что тут пришел инвайдер.
Но... А как же с ними бороться? Ну, я не знаю.
Ну, с кленом американским уже просто невозможно. Одно время в Москве даже было такое движение, люди ходили, объединялись в какие-то группы, ходили, вырубали тут по Москве этот ясень, клен ясенелистный. Ну, ни к чему же это не может привести. Но у нас есть, вот я уже говорил несколько слов о инвайдерах насекомых. Пришла, например, к нам самшитовая огневка из Китая. И уничтожила наш самшит. Больше самшитовых древостоев нет в России.
Нет, да.
То есть безобидная бабочка.
Это была ужасная история десятилетней давности примерно.
Да. И теперь все восстанавливают этот самшит всеми общими усилиями. Погиб самшит, средний возраст которого был под 500 лет. Ну вот у нас с вами перспектива 500 лет восстанавливаются самшитники.
Нет, с этим понятно. Когда берет инвазивный вид, какой-то фак откуда-то пришедший и уничтожает, допустим, взял и все дубы уничтожил российские. Вот это ужасно. А то, что рядом с дубами теперь живет еще какое-то растение, ну и ладно, и пусть живет.
Нет, ну это страшного. Не катастрофа, да. С точки зрения, ну, просто жизни такой человеческой, а с точки зрения эталонности природы, это, конечно, катастрофа, потому что все это уже не аборигенное сообщество. Но это не новость. В Европе вообще не найдете аборигенных лесов из аборигенных пород. Там чего только не завозили. Для России это не так уж прямо очень актуально, потому что пока вот из таких видов, которые к нам пришли и так активно внедряются в наши леса, это вот эта ацернигунда и еще я знаю белая акация.
А как они попали к нам? Люди сажали или как? Специально они как-то попали?
Как еноты. Как еноты. Ну, тоже кто-то привез, теперь у нас еноты живут. А их же не было здесь недавно.
Ну вот этот клен американский, впервые его завезли в императорский сад в Петербурге и почему-то взяли, по-моему, из Флориды. Он годик тут пожил, а потом замерз. И вот эти работники императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге давным-давно, в 18 веке, они очень заботились, ну как же они тут завезли, оно погибло. Тогда они привезли из Мичигана. А из Мичигана все прижилось. И с тех пор вот мы видим то, что видим.
Пожинаем плоды, да.
Ну, как борщевик. Борщевик же с благими намерениями завозили, что коровы будут есть.
Да, теперь мы боремся с ним.
А теперь ого-го.
Да и коровы-то их не едят.
Не дай бог. Молоко горькое. Почему не стали это использовать? Потому что молоко потеряло товарные качества.
У нас немножко не хватает времени, потому что я хотел сегодня еще поговорить про опустынивание, но у нас буквально осталось пару минут. Вы же соавтор книги про засуху и померы борьбы с ней.
Ну, чего-то, понимаете, мы уже ведь зацепили вот опустынивание, когда мы говорим о развиваемых песках, это вот... В нашей стране это было. Был период, когда были такие ветровые эрозионные процессы, что вот, например, в Калач-на-Дону там вот этим развиваемой пылью засыпало крайние дома на околице, буквально засыпало. Поэтому-то везде и сажали. Там стали сажать, ну, искать, что сажать. Стали сажать вот сосну, белую акацию для этого завезли из Америки. Ну, теперь это ликвидировано. Сейчас у нас это не актуально. Но, конечно, применяли разные меры. Я помню, вот был такой факт. В Казахстане есть такой поселок Джанибек. Это была ставка Букеевского ханства, Букеевской орды. И вот хан, это был первый казахский лесовод. Он придумал, что надо посадить там сосну. А там везде столько было много скота, что они разбивали вот... Эти барханы, они тоже развивались. И тогда он организовал из Оренбургской области, привозили на верблюдах в таких мешках сосну, сажали их. И вот уже больше там 150 лет сосна растет, все перестало опустынивание проходить. То есть с помощью леса вот это решаемая проблема.
Ага, ну там пустыню-то устраивал человек, насколько я понимаю. Ну, сводил растительность, да. Потом где-то частично это исправил. А вот в связи с глобальным потеплением, есть ли это опасность? Или тут вообще не поймешь. Я достаточно много читал публикаций за последние годы, что зеленая масса, наоборот, сильно увеличивается. В прошлом году только я в New Scientist прочитал статью, что территория точнее, масса российских лесов за 30 лет увеличилась почти на 50%. Да. Это прямо очень существенно. При этом мы слышим, что нам грозит потепление, сейчас у нас здесь будет сплошная пустыня везде. Так что, да. Что правда?
Нет, вы знаете, вообще вот эти вот такие просто катастрофические прогнозы, ведь человечество даже на своей истории, не говоря об истории Земли, человечество сталкивалось с массой таких явлений. Вот сейчас потепление идет, где-то там в разных горах тают эти ледники. И вот, например, недавно была публикация, что растаяли какие-то там где-то на севере Норвегии ледники, и сходит лед, а там какие-то поселения людей, какие-то там строения. То есть раньше это были не дикари какие-то, которые только пришли, не неандертальцы. Они там строили, они уже, это общество было. То есть это не так давно, может, 1000 лет назад люди сталкивались с таким явлением. Поэтому говорить о том, что вот сейчас так будет тепло, и это вот последствия такие приведут, это не стоит об этом говорить. Это в основном политика.
Да, вот я затронул эту тему для того, чтобы развеять некоторые страхи. Наверняка они есть у наших слушателей, у некоторых. Друзья, мы сегодня так заболтались...
Что не успели ответить на вопросы? Ты хочешь это сказать?
Да, мы не успели, но ничего, вы не беспокойтесь, вопросы копятся, и в следующий раз мы обязательно все ответим. А сейчас нам пора заканчивать нашу передачу и сказать большое спасибо Юрию Ивановичу.
Да. У нас в гостях был Юрий Иванович Гниненко, заслуженный лесовод России, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Юрий Иванович, спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Было очень интересно. Спасибо. До свидания. До свидания всем.
Я напомню, что вопросы свои вы можете задавать на сайте Naked Science, а также в нашей группе ВКонтакте. Слушайте нашу программу, если вы слушаете в виде подкастов, на Яндекс музыки можно слушать, там же ВКонтакте или на Саундстрим. В общем, где вам удобно.
Теория всего.